Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Московская библиотека украинской литературы неожиданно оказалась в центре российского и украинского политического журналистского внимания. В учреждение пришли сотрудники российских силовых структур. Директор библиотеки была задержана. Ей предъявлено обвинение фактически политического характера. Почему вообще так произошло? Что это за библиотека и как она вообще оказалась в российской столице? Пригласили в нашу киевскую студию одного из создателей библиотеки украинской литературы, руководителя многолетнего украинской диаспоры в Москве, заместителя главы объединения украинцев в России Юрия Кононенко. Здравствуйте, Юрий. Юрий уже многие годы работает в Киеве, он сейчас руководит департаментом в Министерстве просвещения и науки Украины. И, насколько я помню, вам запрещен даже въезд в Россию.
Ну да, такое есть, да, с 2009 года.
Но я хотел бы, чтобы вы рассказали вообще, как эта библиотека появилась.
В 1989 году, но сама идея возникла годом раньше, это был 88 год, собственно говоря, это перестройка в Советском Союзе, и именно в 88 году появились два первых украинских общества не только в Москве, но и в России. В целом, это общество украинской культуры «Славутич», которое объединяло всех людей, независимо от возраста, и практически одновременно вместе с ним украинский молодежный клуб. И вот на одной из встреч украинского молодежного клуба в Москве и возникла такая идея создать украинскую библиотеку. Причем в тот момент, когда она возникла, даже никто не мог представить и не было такого знания, что такая библиотека в Москве была и работала с 1918 по 1938 год. Поскольку было достаточно много молодежи, которые бы хотели читать книги украинские, и особенно тогда это было актуально, газеты и журналы, потому что было такое достаточно острое как бы время, и все хотели получать оперативную информацию, интернета еще тогда даже не было, то такая была плодотворная идея, и она практически сразу, начиная с конца 1988 года, начала реализовываться. Мы тогда акцию сделали. Во многих украинских газетах и журналах, во всех, так скажем, популярных на то время, это «Радянская Украина», «Правда Украины», все литературные журналы, там «Днепро», «Всесвіт», «Вітчизна» дали такое объявление, что есть такая идея в Москве создать украинскую библиотеку, и если это возможно, то вот мы просим всех, кто может, поделиться
книжками.
Книжками, да. Вот сейчас это уже невозможно себе представить, но тогда это было, в день приходило от 50 до 100 посылок. Практически за 2-3 месяца все возможные площади, которые как бы были в нашем распоряжении, они были завалены этими посылками, и могу вперед сказать, что их разбор занял потом очень достаточно такое продолжительное время. И сразу встал же вопрос, где это можно было сделать, потому что идея сразу с самого начала была такая, что эта библиотека не должна быть общественной. Было реальное понимание того, что вот в силу как бы неразвитости, как сейчас уже, по терминологии сегодняшнего времени, неразвитости гражданского общества в Советском Союзе, ни общество «Славутич», ни молодежный клуб тем более, они такую библиотеку не могли бы содержать. Поэтому с помощью тогдашнего главы общества «Славутич», летчика-космонавта СССР Павла Поповича, мы обратились в Московский городской комитет партии, который тоже, как помнят, наверное, часть наших слушателей и зрителей, возглавлял Борис Ельцин, с просьбой, значит, вот такую идею поддержать и рассмотреть возможность, ну, выделения в одной из библиотек Москвы помещения для того, чтобы она начала работать. Как ни странно, это было практически моментально поддержано. Один из руководителей библиотечных систем одного из районов Москвы на собрании, когда этот вопрос обсуждался, то есть мы попросили как бы сделать такую встречу, и она сказала, что я хочу это сделать. И, в общем, практически сразу этот вопрос был решен. То есть мы получили сначала очень небольшую комнатку в этой библиотеке, и практически уже с где-то, наверное, весны 89 года библиотека начала работать. То есть люди могли приходить читать газеты и журналы, и два раза в неделю можно было получать книги на дом. А официально она была открыта 17 декабря 1989 года. Она была уже государственной, естественно, российской государственной, то есть московской, но на правах отдела. И в этом качестве она пребывала аж до 2000 года.
И вот потом уже появилась вот та библиотека, которую вот все знают, вот там в центре Москвы.
Потом, через некоторое время, вот видя, что очень много людей интересуются, очень много людей приходят, читают действительно, руководство этой же библиотечной системы, где мы имели помещение, они увидели, что уже этой маленькой комнаты не хватает. И библиотека перешла в другую библиотеку в этом же районе, но там уже было как бы лучше. Больше было помещения, больше было условий, можно было хранить книги там в хранилище. Все это время мы ставили вопрос о том, что нужно как бы создать, ну, отдельную библиотеку. И одновременно сама находка была достаточно случайной. То есть, изучая вот как бы историю, архивы, некоторую литературу, то есть мы как бы раскопали, что такая библиотека в Москве была, называлась Центральная Украинская библиотека Москвы. Почему слово «центральная»? Потому что сразу после революции вообще было несколько таких библиотек, потому что очень много украинцев работало в Москве на заводах и фабриках. Поскольку большевики поддерживали как бы такую политику коренизации, они в первые годы советской власти поддерживали национальное движение и, ну, считали, что массы нужно просвещать как бы на родном языке, то таких библиотек было очень много. А эта центральная библиотека, она была городского подчинения и находилась, кстати говоря, прямо в самом центре Москвы, около вот современного Моссовета на Тверской улице. Вот. А ее история была, трудно сказать, более печальной или менее печальной, чем наша сегодняшняя история, но конец был очень печальным, потому что в 1938 году библиотека эта была ликвидирована, а, по крайней мере, точно известно, что заведующий библиотекой этой был репрессирован. Потом еще 11 лет, до 1949 года, библиотека уже как отдел осталась в этом же помещении, потом переехала в другое место. Вот, и даже есть, мы нашли как бы в библиотеке, которая является, ну, по помещению ее преемником, нашли некоторые документы очень интересные, и в том числе нашли документы, которые свидетельствуют о том, что даже во время Великой Отечественной войны книги выдавались украинским читателям в Москве в 49-м году. Но этот отдел был уже окончательно ликвидирован, и потом такой вот библиотеки в Москве не было. История. И вот мы это узнали, как бы это придало таких моральных сил в дальшей борьбе. Писали очень много обращений к тогдашнему мэру Москвы Лужкову и к президенту Российской Федерации Ельцину. В 2000 году сначала была создана библиотека, ну, как отдельная структура, да, то есть раньше она была отделом, сейчас была создана самостоятельная библиотека. Хотя она продолжала находиться в том же помещении, то есть как бы в одном помещении было две библиотеки. Обычная московская и вот эта вот не совсем обычная украинская библиотека. Одновременно правительство Москвы все-таки решило вопрос о том, что выделить помещение. Это было очень трудно. Было принято решение, что во вновь строящемся здании на Трифоновской улице на первом этаже эту библиотеку разместить. А само открытие в этом помещении, это все состоялось в 2006 году. То есть с 2006 года библиотека находится на Трифоновской 61.
Один из создателей библиотеки украинской литературы в Москве в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Скажите, Юрий, а вы проработали там до 2008 года, потом вас просто оттуда уволили?
Значит, я там проработал с 2005 до 2007 года. До этого я как бы, поскольку работал, ну, в других местах, но был много лет председателем общественного совета, и, ну, вы правильно сказали, что я был одним из как бы основателей этого. То есть мы вместе с некоторыми нашими коллегами, нашими в молодежном клубе, вот это дело как бы продвигали и поддерживали все. Почему был уволен? Это как бы, с одной стороны, это как бы технический вопрос, потому что у меня был контракт на 2 года, который был заключен с предыдущим директором, как бы с тем, который был, ну, в нашей структуре, в системе нашего украинского общества. Это произошло уже тогда, когда ситуация вокруг библиотеки стала очень такой напряженной, ну и как бы мы сейчас правильно бы сказали, такая была проведена специальная операция вокруг этой библиотеки. Наталья Шарина, о которой вы говорили, которая сейчас как бы обвиняется в том, что она там распространяла экстремистскую литературу в этой библиотеке, она как раз была в 2007 году, в марте, назначена новым директором этой библиотеки. И, в общем-то, если просто это сказать, то с заданием как бы навести порядок, очистить ее от национализма, я использую терминологию, которую использовали власти. Ситуация в Москве в то время уже изменилась. И, в общем, я был практически последним, почти последним, скажем так, потому что все остальные сотрудники наши, которые вот как бы создавали библиотеку, там работали, они к тому времени все уволились. Были созданы такие условия, при которых они дальше работать не могли. Ну, у меня было твердое желание работать дальше, но, к сожалению, вот это вот технический момент, он... Я пытался как бы это дело оспаривать, даже в суд, но в тех условиях уже это было невозможно, поэтому... Практически я там перестал работать.
А как тогда получилось, что директор библиотеки, которая вот уволила всех сотрудников, которые были связаны с обществом украинской культуры, вас не оставила работать? И вот вдруг, ну то есть вот пришла действительно, чтобы стала нормальной библиотекой, условно говоря, да? Вот нормальная в понимании московских властей. Она вдруг оказалась под такими обвинениями.
Честно говоря, я сам вообще, вот честно говоря, всему этому очень сильно удивляюсь. Тогда, ну вот, например, я расскажу об одном эпизоде. Сразу после того, как вот все мы ушли оттуда, в конце 2007 года Наталья Шарина предприняла такую абсолютно непонятную ни для кого акцию. У нас были годовые комплекты украинских газет. Ну вот я сказал, да, что с 88 года, практически с 88 года у нас были годовые комплекты ведущих украинских газет. Причем к этому времени эти газеты уже не получали такие крупные российские библиотеки, как библиотека имени Ленина, нынешняя Российская государственная библиотека или библиотека Салтыкова-Щедрина в Петербурге. То есть, ну как бы это была очень важная часть такого культурного достояния, потому что библиотека это что? Это культурное учреждение. Ну и вот она приняла такое решение, причем как бы очень быстро и скоро все эти годовые комплекты выкинуть, сдать в макулатуру. И мы об этом уже знали постфактум. То есть, понимаете, ну как бы это было таким определенным шоком, потому что это была значительная часть фонда, и как бы, ну газеты это вообще летопись, как бы, да, и, наверное, было бы неплохо, если бы они продолжали оставаться в Российской Федерации для того, чтобы исследователи могли историю исследовать и все этого. Вот. То есть это был такой очень неприятный для нас факт, и, ну как бы он ранил нас, потому что мы как бы собирали все это, и вдруг раз такое дело. Я сейчас, вот, анализируя все это дело, я как бы думаю, что это она сделала, ну, не потому, что она хотела как бы навредить Украине, да, там, а просто вот, ну, как-то вот по непониманию, да, вот так бы я хотел бы это. Постепенно, какая ситуация вокруг библиотеки, как она развивалась, постепенно коллектив поменялся. Сама она не знала украинского языка, но пришли люди, которые знали. Остался Виталий Крикуненко, который, ну, как бы участвовал в создании раньше, вот, который занимался такой культурно-просветительской работой больше. Но в тех условиях 2008-2009 года ситуация несколько нормализовалась. То есть основная часть фонда, ну, то есть я имею некоторую информацию, что некоторые книги были изъяты, которые считались, что вот они уже очень там националистические какие-то. Но это вообще как бы отдельный вопрос, да? Но ситуация нормализовалась, библиотека продолжала работать, обслуживать читателей, проводились мероприятия. То есть, в принципе, несмотря на то, что вот произошло в 2007 году, или там, допустим, на мои какие-то, ну, обиды там, да, или какие-то вот непонимания всего этого, все-таки это будет правильно сказать, что она продолжала работать, и она продолжала быть очагом украинской культуры в Москве. В 2010 году, и 2011 потом, и 2012 начались такие вот как бы, как тоже вот уже в нынешней терминологии, такие наезды, что вот началась критика, что вот этого мало, то, что вот это сделано было, то есть она не была очищена от национализма, что там полно всяких русофобских книг и так далее. Было даже уголовное дело заведено, которое не кончилось ничем. И насколько мне известно, и Наталья Шарина, и она вот сейчас об этом сказала, то есть они, вы же понимаете ситуацию в Российской Федерации, то есть это же библиотека, которая не висит в воздухе, она подчиняется органам культуры, было управление культуры Центрального округа, она координировала всю свою деятельность, и очевидно, что и другие органы имели влияние на подбор там книг, которые есть. То, что сейчас происходит, понимаете, то есть вот когда берутся подряд практически все книги, они особенно вот любят показывать книгу в этих телерепортажах и снимках «Убийство Степана Бандеры», да, «Убийство Степана Бандеры». Понимаете, по терминологии, которую использует сейчас российская власть, так это же книга, которая, ну, как бы прославляет деятельность органов госбезопасности Российской Федерации. То есть, ну, это вообще, понимаете, смешно. Ну, есть историческая книга, которая рассказывает о том, ну, каким образом это планировалось, как было осуществлено это убийство этого человека. И много других книг. Ну, это же вот эта комедийная история с журналом «Барвинок», понимаете, который детский журнал для детей младшего школьного возраста. Понимаете, все идет к тому, что любую книгу, которая находится в библиотеке, можно объявить русофобской, экстремистской и какой угодно. Поэтому я сам очень как бы этим всем удивлен. И логическое пояснение просто, ну, такое может быть здесь, что у нас сейчас как бы улучшилась ситуация. Ну, сейчас она вроде как опять немножко ухудшилась, но в целом как бы на Донбассе стало лучше. И может быть кому-то не имется, то есть кто-то хочет поддерживать какой-то вот антиукраинский ресурс, в том числе и таким способом. Возможно, это также борьба внутри как бы российского общества, когда часть, скажем, таких крайне правых, да, российских деятелей, они считают, что, ну, и так там считается, что не должно быть никакой оппозиции, и вообще ничего не должно быть против чего-то.
Ну, просто украинская, да, это оппозиционная теперь по определению?
Да.
Для Следственного комитета, по крайней мере.
Да, но оно оппозиционное по определению, то есть вообще, чтобы ничего не было, понимаете? Но это очень смехотворно все.
А вот я правильно понимаю, что больше никаких таких украинских библиотек в России нет? Это единственное? Или все-таки что-то существует еще?
Ну, есть небольшие библиотечки при украинских обществах. Вот такой, конечно, нет. Да, такая была одна. Одна была. И, честно говоря, даже среди национальных библиотек она была единственной. Хотя до войны таких библиотек было много. Например, было 3 еврейские библиотеки, 2 армянские, там греческая, грузинская. Ну, потом это все вот уже ничего не возрождалось. То есть, как бы только нам удалось в постперестроечное время как бы это возродить.
Судьба этой библиотеки вообще может как-то быть более-менее благополучной? Потому что ведь люди все это видят, да, они видят телевизионные программы. Они начинают это воспринимать как рассадник чего-то вообще глубоко чуждого, как место, куда прийти можно только с точки зрения какой-то фронта, да? Туда же приходили обычные люди, я помню, просто для которых это была районная библиотека.
Туда приходили, во-первых, ну, украинцы, это само собой понятно, да? Туда приходили обычные люди, которые даже, может быть, и не очень-то интересовались украинской культурой сначала.
Но просто когда... была хорошая библиотека,
да,
современная.
И там проводились, да, например, очень хорошие такие культурные мероприятия, концерты, там, поэтические, там, всякие литературные встречи и так далее, где просто людей знакомили, и было очень много, так скажем, и пенсионеров, которые приходили, и даже молодежь, которая была с этим не связана, ну, с Украиной никак. Они просто хотели это делать. Когда она комплектовалась, мы очень много внимания уделяли как бы научной стороне, то есть комплектованию научными изданиями по истории, там, литературе, философии, и очень много исследователей работало, российских исследователей, потому что я еще раз подчеркиваю, что, к сожалению, книгообмен с большими библиотеками тоже он в такой сложной стадии находится, и там было очень много того, чего, например, не было в той же самой Ленинской библиотеке. И люди были, в общем, очень рады, что они могли найти какое-то украинское издание. Причем, а это же не была библиотека только книги на украинском языке, там практически где-то 25% была литература об Украине на русском языке, для того, чтобы специально как бы это знание вносить в российские массы.
Вот интересно, что такая дистанция, да, пройдена культурного характера, очень странное. Потому что я вот хорошо помню, что когда я пришел на первую встречу Украинского молодежного клуба еще в конце 80-х в главном здании Московского университета, там на Ленинских горах, да, вот я зашел в эту комнату, где это проходило, а там за роялем сидел Иван Козловский, да, играл на рояле и пел украинские песни. Просто так. И я подумал, что это вообще невозможно, это же как какой-то кадр из фильма, невозможно себе представить, что такое может быть на самом деле. Но это была украинская среда, она была естественная. Люди собирались, пели песни, вот с Козловским.
Понимаете, как бы сейчас это уже прошло 25 лет и больше, а это было естественно, это действительно была украинская среда. И, в общем-то, понимаете, нам эту идею удалось реализовать именно потому, что был очень большой энтузиазм. Большой энтузиазм у людей, которые хотели действительно возрождать украинскую культуру. И сейчас, понимаете, когда это сводится к каким-то примитивным, абсолютно таким высказываниям, о бандеровщине. Вчера посмотрел одну передачу одного российского телеканала о специальных каналах спецслужб Украины, которые, значит, организовали через эту библиотеку. Ну, понимаете, ну это просто хочется с одной стороны смеяться, с другой стороны плакать, потому что это на самом деле был культурный проект, который на первых порах, ну, то есть примерно, скажем так, до 2000 года, он очень активно поддерживался российской властью и московской властью, потому что они как бы видели в этом тоже, ну, разнообразие культур, которые есть в России. И как бы сейчас рассказывать, что вот она все эти годы была рассадником, понимаете, ну, это...
Ну, она была рассадником украинского, это правда, поэтому можно сказать. Да, люди не забывали украинский язык, ведь это тоже, я не уверен, что многие, там, те же москвичи, они представляют себе, что рядом с ними могут жить соседи, которые между собой разговаривают на украинском языке. Это ведь не видно, а это ведь есть, и это не 10 человек, и не 150, это тысячи людей, на самом деле, и так в каждом русском городе. Только у этих людей нет школ, да, нет библиотек, нет театров, нет музыкальных коллективов, нет всего того, что имеет русскоязычное население здесь, в украинских условиях. Это, кстати, действительно контраст между странами, поэтому мне тоже казалось, опять-таки, в конце 80-х и начале 90-х годов, что Россия начинает возвращаться к тому уровню цивилизованности, который здесь, в Украине, даже в советские времена, уже был и сохраняется по сей день.
Да, у нас просто, потому что в Советском Союзе были как бы и разные подходы. Были подходы к русской культуре, допустим, на всей территории Советского Союза одни, и совершенно другие, например, к украинской культуре, которая должна была или не могла, наоборот, развиваться в России. Некоторые читатели, они пишут, а вот в Украине нет русских или там российских библиотек. Ну, в данном случае, да, их нет. Но у нас фонды любой библиотеки, которая есть в Украине, даже сейчас, спустя 25 лет, они более чем наполовину состоят из книг на русском языке, понимаете? То есть, а что касается там, как вы правильно сказали, школ, театров, то совершенно такая ситуация, которая совершенно невозможна по отношению к украинской культуре там. Это был как бы один из немногих светочей вот этой украинской культуры. Или, как сейчас говорят, рассадник.
Рассадник, да. Но рассадник остался. Может быть, он еще, как сказать, не будет уничтожен до конца.
Понимаете, я бы хотел в это верить, потому что нет никаких абсолютно объективных условий, чтобы люди не могли читать книги. И вот мне, знаете, что особенно приятно, я вот тоже за этой ситуацией слежу, очень много русских, они пишут о том, что вообще вот все эти обвинения, они в принципе не могут быть применимы к библиотеке как таковой, да, как библиотеке, как учреждению культуры. Потому что если так пойти, то ну, надо закрыть все библиотеки. В конце концов...
В библиотеках масса всего, что не соответствует идеалам русского мира,
да,
что воспитывает,
да,
людей в упаднических, ну, да, настроениях. Там, ну, да, ложа русской истории,
да,
всюду, в каждой библиотеке можно, да, найти Салтыков-Щедрин, да, какой-нибудь, да, почитать,
да,
и умереть.
И на русском языке.
Да, и на русском языке ужасно.
То есть это такая же хорошая идея, как идея сжечь все книги на костре, в общем-то. Понимаете? Поэтому я надеюсь, что все-таки этот период пройдет. Я уже об этом тоже говорил, что я и сочувствую и Наталье Шариной, с которой у меня были достаточно непростые отношения, но надо признать, что вот после стабилизации ситуации она как бы это поддерживала, именно украинскую культуру, а не какой там экстремизм, национализм, в чем ее обвиняют. И все-таки эта ситуация пройдет, и культура будет развиваться дальше, библиотека будет существовать.
Знаете, вот ситуация, в которую мне попала госпожа Шарина, на самом деле, мне напоминает ситуацию, когда люди оказываются частью какого-то религиозной программы. Я помню, что я читал статью об одном католическом священнике, которому доверили контакты с неформальными организациями, объединениями. Это была его функция. А потом его за эти контакты лишили сана. Потому что он не с теми людьми контактировал. И все его изумленные заявления, так простите, но я же вообще не по своей воле, это была вообще моя миссия, порученная мне церковным руководством, они не воспринимались. Потому что он общался не с теми людьми. То же самое. Она оказалась человеком, который общался, ее послали наводить порядок, а оказалось, что она общается не с теми людьми, читает книги не на том языке и не на того содержания.
Нет, ну да. В этом же есть абсурд. То есть тут вы абсолютно правы. В этом есть абсурдность ситуации. Потому что я представляю себе вообще вот ее ужас, ее положение. Понимаете? Просто как человека. Но она за эти годы, видимо, она, как любой нормальный человек, могла разобраться в том, что белое, что черное, что красное, что можно, а что нельзя, в том числе вот в условиях российской действительности.
А в России меняются правила, что-то чем быстро.
Да.
Да. Они не успеваешь.
Не успеваешь. Они все время меняются. И поэтому, как бы, что сделано было неправильно. Она же консультировалась. Она была под пристальным вниманием органов культуры и других органов, о которых мы говорили. Что она сделала неправильно?
Ну, вот это тот вопрос, который она, наверное, тоже сама себе задает и задает тем людям, которые сейчас поставили ее в эту идиотскую, честно говоря, ситуацию. Я думаю, что вообще, заканчивая уже наш разговор, вообще нужно подумать о том, чтобы эти люди сами себе задали такой вопрос, потому что это выглядит идиотизмом чистой воды. Я уже не говорю о том, что это глумление там над культурой и над ее сутью, но это еще и глумление над человеком. Я надеюсь, что оно рано или поздно прекратится. Помню, что гостем нашей сегодняшней программы был Юрий Кононенко, один из создателей Московской библиотеки украинской литературы. Провел эту программу сегодня для вас Виталий Портников. Всего доброго.